Сегодня второй урок по книге Томи Двора. Этот урок посвящается Лейлуй Нишмат Алон бен Тейла Татьяна Васергей, Артур Давид бен Аарон Андижан, Ишай бен Лазар, Валентина Бац Зарахьёй. Правильно? Это второй урок, мы с вами прошли предисловие. Я хочу еще раз подчеркнуть, что эту книгу написал Раби Моше Каравера, известный каббалист из Испании, который жил потом в Святой Земле, в городе Цфат. И эта книга состоит из 10 частей. Мы сейчас с вами находимся в ее первой части. Мы изучали предисловие, очень важно, несколько предисловий для этой книги. А сейчас у нас с вами, наконец-таки, сама книга. Мы говорили, что она состоит из 10 глав. Сегодня у нас первая глава. И эта первая глава делится на 13 подчастей. Вот. И мы начинаем одну из 13. Одну из 13, которые, как мы сказали, является 13... качеств рахамим. Что такое 13 качеств рахамим? 13 качеств милосердия, 13 качеств любви. Как об этом мы говорили в прошлый раз, что вообще слово «любовь» по гематрии это 13. Оно состоит из 13 составных, о которых написано в пасуке пророка Миха. Я только повторю этот пасук. Три пасука из пророка Миха написано в книге Идра Раба, что в этом пасуке заключается тайна 13 качеств милосердия Творца. И об этом было всегда известно, как бы, но как мы видим с вами в этих пасуках, это зашифровано. Это не написано явно, и до Рамака это никто не расшифровывал. Вот, и поэтому... у него такая величайшая заслуга, и поэтому его книга, она так... о чем же написано в этом пасуке, да? Значит, у нас первый пасук. Кто Бог, подобный тебе? Ну, можно много чего сказать об этом, да? Но вот такие слова у пророка Миха. Кто Бог, подобный тебе? Ангела зла, сотворенного грехом, несущий, очищающий последствия преступления, относящийся к нам, как части его самого. Он не гневается бесконечно, потому что желает знать о наших добрых делах. Это один пасук. Следующий пасук. Снова проявляет свое милосердие, любит вернувшегося к нему еще сильнее. Задерживает грехи на расстоянии от себя. И сбрасывает в пучину моря все грехи. Это был второй пасук. И, наконец, третий пасук. Дарует истину Яакову, то есть милосерден к тем, кто идет путем Яакова. Проявляя по отношению к ним ту же объективность, которая была свойственна ему. Это я от себя добавил, чтобы понятно было. Любовь Аврааму, я добавляю от себя, проявляет особое внимание к тем, кто ведет себя как Авраам. Он тот, кто поклялся нашим отцам с прежних времен. Точка, это три пасука из пророка Миха. Миха, это сложно понять. И пришел Раби Моше Каравера, объясняет нам. Итак, первое из 13 качеств милосердия, первое понятие проявления любви. Объясняет Рамак. Мы обещали, что сначала на иврите прочем, потом на русском языке. Написано так. Микель Камойха. Микель Камойха. Отрывки, вот эти три посука, произносят в молитве. Их вставили в молитву в Рош ха-Шана, их вставили в молитву Йом-Кипур, их вставили в молитва Таханун вот. И люди это произносят и очень часто не понимают, что произносят. Что такое Микель Камойха? Кто Бог как ты? Ну, значит, только кто Бог как ты? Кто как ты? Никто как он? Да, никто как он. Понятно, что никто как он. Говорит Рамак. Море аль хиот акадош барагу мелех нейлав. Совел ильбон машило яхилеу район. Ну, на иврите кто понимает? Может, там кто-то понимает? Реэн давар нистар меашгахато блисафек. Может быть, я буду кусочек-кусочек, иначе так будет тяжело всем слушать. Говорит Рамак, здесь идет речь о проявлении необыкновенного терпения Творца к его творениям. Ведь нет ничего, что можно было бы скрыть от него, и невозможно человеку жить без того, чтобы Творец не поддерживал его жизнедеятельность ежеминутно. Даже в момент совершения греха Всевышний дает жизнь всем органам тела человека. Несомненно, он мог бы в тот же миг отобрать жизнь у того, кто пользуется дарованной им силой напротив него самого. Вот, я хочу объяснить сначала этот первый абзац. Вот. Здесь, в принципе, написано очень все просто. Вот. Здесь, в принципе, написано все очень просто. Это просто и непросто. Это Рамак говорит, на иврите это звучит очень странно немножко, да, что Йод Акадош Барух Ху Всевышний Мелех Нейлав, обиженный, как бы. Что значит обиженный? Что значит обиженный? Как бы Бог, он обижается, если... Понятно, что он не обижается, но вы представляете себе, что Творец сотворил всех нас, вот все, что существует кругом, Бог сотворил. Это мы являемся Его творением. Но Всевышний не просто сотворил, Он поддерживает ежесекундно, ежеминутно, ежесекундно Он поддерживает жизнь в этом мире. Ежесекундно. И невозможно, это все равно, что в какой-то момент забрать воздух. Нужно каждую секунду воздух, правильно? Нужно каждую секунду давать нам жизнь в наши органы тела, в этот мир, где мы живем. Не дай Бог забрать это на секунду. То есть Всевышний не только сотворил, Он поддерживает, постоянно, ежесекундно поддерживает жизнь в этом мире. Да? Прекрасно. Представьте себе, что вот... Что там представлять себе, да? Наверное, к сожалению, мы многие с вами видим, как некоторые евреи, да, берет что-нибудь некошерное и ест. Да? Ведь в тот момент, когда он берет и ест что-то некошерное, он пользуется той самой силой, той самой жизнью, тем самым воздухом, который Бог постоянно ему дает. Правильно? Каждую секунду. Он ведь и еду эту тоже дал. Он дал и кошерное, и некошерное. Мы можем выбрать с вами. Тем более сегодня у нас вообще как нечего делать. В Москве очень все просто, да? Есть ультракошерная еда. Так получается вообще невообразимая. Невообразимая вещь. Вот попробуйте на себе сказать, да? Вот вы даете человеку цдаку, он покупает на это, не знаю, там какую-нибудь грязную кока-колу, да и наливает на вас. И выливает вам на вашу одежду. Нормально? Это, в общем-то, то, что мы делаем с вами, если, не дай Бог, мы грешим. То есть мы пользуемся нашими руками, мы пользуемся воздухом, мы пользуемся всем, что есть вокруг нас. Он дает нам каждую секунду все вот это вот, а мы берем вот это вот и буквально плюем ему в лицо. Причем буквально, в прямом смысле слова. Что при этом происходит? Что Бог делает в этот момент? Он забирает у нас воздух, Он не дает мне кушать, Он забирает у меня руки, ноги, глаза. Что-нибудь делает мне в этот момент? Ничего, вообще, абсолютно ничего. Неправильно, я неправду говорю, не то что ничего. Он продолжает давать мне воздух, руки, ноги, глаза, еду, деньги, все, что нужно для этой жизни. Это невообразимо. И об этом говорит Рамак в этом первом абзаце. Море аль-хиот акадош бару, этот Микель Камойха, кто как ты, говорит пророк Миха, кто еще есть такой, кто, покажите мне еще одного такого второго, да, которого люди обижают, позорят, унижают, А что мы еще делаем тем самым, когда мы пользуемся тем добром и совершаем преступление? Преступление, понимаете, это не обязательно, когда человек лезет в карман второму человеку. Понятно, что большинство людей таким не занимается в жизни, да? Но, понимаете, когда люди обманывают друг друга, это тоже преступление. Когда люди, понимаете, когда люди обманывают Творца, когда перед всеми ведут себя так, а дома ведут себя не так. Нельзя, Творец, он находится везде. Нет места, что нет Творца. Иначе это не называется, что мы верим в Творца. В этом и проявляется наша настоящая вера, когда мы даже там, где нет людей, которые видят нас, когда мы с друзьями, да, когда мы одни, даже там, где нас видят, если мы в этот момент и проявляется наша настоящая верность Творцу. И при всем при этом, да, мы продолжим дальше. Значит, говорит нам Рамах Дар. Рей эна давар, эн давар нистар ми ашгахато. Эн давар нистар ми ашгахато, говорит Рамак. Блисафек. Ничто невозможно скрыть от него абсолютно, без сомнения. Вот, более того. Эн рега шило е адам низон миткаем микох ильон ашуфе алам. Нет секунды, чтобы Всевышний не кормил, не поил нас. Микох. Да, он спускает свыше постоянно от Бога, происходит постоянно, ежесекундно шефа. Дает нам жизнь, дает нам все, что необходимо для этой жизни. Варет темца шими ойлом ло хата адам негдо шило и е губы ото регма ма шофе а шефа ки юмоут на ты варав. Это вообще, сколько бы я это не повторял сам себе, я не могу успокоиться. Это что-то невероятное. Даже в тот самый момент, когда человек берет эту свинью и кладет ее себе в рот и жует, даже в этот самый момент Бог дает ему эту силу. Как он живет? Как он держит это в руках? Как? Это той силой, которую Бог ему дает. То есть даже в тот самый момент, когда человек делает самые отвратительные преступления, которые только могут быть, все равно Бог не забирает у него это. Им йод шадам хоте бекохаху. Той самой силы, которую Бог ему дает, Бог, да, человек берет и клюет ему в лицо. Ломано мимену клал. Эла сувеля кадош бару, эль бон казе. Льет машпия, бо кох тнуат и варав. Всевышний терпит. Терпит. Готов терпеть. Ву моци ой сукох беото рега бехет вавон мах исва кадош баргу совель. Человек использует эту силу против Бога, а Бог терпит. Ву льот тумар шейно яхол. Говорит Рамак, и не надо мне говорить, что у Бога нет, да, это вообще смешно об этом говорить, да, что Бога типа нету, что у него типа нет возможности забрать у нас за одну секунду то, что нам в любой момент. Мало таких примеров в жизни. Говорит Рамак, вот пожалуйста, в Деврея Амим рассказывают, вы знаете, что после царя Шломо, после смерти царя Шломо, еврейское царство, объединенное большое еврейское царство, разделилось на два, да, на Иудея и Израиль. То, что сегодня мы так называем, да, это вот на самом деле так называлось второе царство. То есть разделились на два и 10 колен. 10 колен отдельно, 2 колена отдельно. Бениамин и Иуда остались вокруг Иерусалима, это колено Иуда, а все остальные 10 колен разделились. К сожалению, появился такой человек, его звали Яровам бен Нават. Яровам бен Нават, он изначально был непростым. Он был сборщик налогов из колена Ефраим. Сборщик налогов из колена Ефраим. И ему не понравилось, что так много денег уходит в Иерушалаим, к царю, и захотел себе оставить. Как всегда, все начинается с денег, да? Жадность человеческая. И он решил, что мы не должны столько платить. И поднял восстание. Но у него ничего не вышло, ему пришлось убежать от царя Шломо, его хотели убить. Он убежал. А потом, когда умер царь, и должны были короновать нового царя, сына царя Шломо, Рехавам, то колено возмутились, что Рехавам не обычно, когда коронуют, делают какие-то послабления в налогах, ну какой-то праздник, да. Рехавам ничего не сделал. И все возмутились и послали за ним, за Яровамом, и воцарили его, и посадили его на царство среди 10 колен. А он решил до конца взять свою власть себе. Ему не понравилось, что евреи поднимаются каждый год в Иерушалаим. Вы знаете, что у нас есть заповедь подниматься 3 раза в году, да, подниматься в Иерушалаим, приносить жертвы. Это Песах, Шавуот и Суккот. И вообще, жертвы можно приносить только в храме, и нигде в другом месте нельзя приносить жертвы. А Яровам бен Нават, ну, естественно, когда люди приходят в Иерушалаим, то вообще, вы знаете, да, все знают, даже простой шофер в Израиле никогда не скажет «поехали в Иерусалим». Что он скажет? Давай поднимемся в Иерусалим. Да? Даже когда автобус приезжает у нас по Бнейбраку, и там открывается, да, и он спрашивает, ты атаулео юрет? Спрашивают, ты поднимаешь или спускаешься? То есть, типа, ты в Иерусалим или из Иерусалима сейчас? Да? Потому что в Иерусалим мы поднимаемся. Это не важно, насколько она чисто по километрам, там, по метрам выше или не ниже. Иерусалим — это святое место, называется, туда мы поднимаемся. Мы поднимаемся в храм, к Богу, в Иерушалаим. Именно там мы сближаемся, да, мы приносим жертву, сближаемся с Творцом. И единственный, кто имел право сидеть, Беазара, был только цари из дома Давида. Больше никто там не имеет права сидеть. Там можно только стоять. И получилось бы, что даже царь из Израиля, он царь. Когда он придет в Иерусалим в храм, он тоже будет стоять. И единственный, кто будет сидеть, царь из дома Давида. И он сказал, как это я буду опять. Да? Деньги, гордыня, все вместе. Как это я буду стоять, а он будет сидеть, да, сказал Иеровоам. И решил, что больше евреи не будут подниматься. И он запретил своим, да, евреям из Израиля подниматься туда. И у себя в городе поставил жертвенник. И вообще придумал новый праздник. Кроме Суккот, Песах, Шавуот, да, я, честно говоря, даже не помню, как он там, это не важно, да, он как-то его назвал. Еще один праздник придумал, вообще сам придумал. В Торе такого нет вообще. И решил, что вот, значит, будете здесь у меня приносить жертвы. Это, то есть, ну, вы понимаете, что вообще одно дело, когда человек сам делает преступление, это очень плохо. А другое дело, когда он из-за него столько евреев делает преступление. Я даже представить себе не могу, какой там у него геном. И поможет ли ему геном вообще, я не уверен даже, честно говоря. Про него в Геморе написано, что у него нет хелек буламава. У него нет доли в будущем мире, у Яровам бен Нават. Он огромное количество евреев оторвал от Творца. Это... Причем в те времена, когда они, да, были, да, поднимались в Иерусалим. Да, это был расцвет, как бы, вообще. Времена царя Шломо, это был расцвет не просто... Не только, так сказать, да, материального, они были все. Иудея была богатейшей страной мира. Написано, что во времена Шломо серебро было как песок. Вот. Настолько все были богатые. Но это не просто так, потому что люди были с Богом. Бог не дает богатство просто так. Потому что они все были с Творцом. Потому что Творец был с ними. И все поднимали, все были как один. И тут он пришел и оторвал их от всех. Ужас. У него страшнейшее наказание. Вот. Значит, наказание еще надо заслужить. В прошлый раз я сам говорил здесь, что надо, кто-то дает здаку, это надо еще заслужить, чтобы она пошла куда надо, да? Вот, а я хочу вам еще сегодня подчеркнуть, что наказание тоже надо заслужить. Это не так-то просто. Потому что наказание, которое дает Бог, это не просто излить свою злобу на нас, да? Не дай Бог. Бог, конечно же, не изливает свою злобу. Наказание – это исправление. Наказание – это лечение. И Бог дает строго то наказание, которое необходимо человеку, чтобы исправить те болезни своей души, которые он сам себе сделал своими преступлениями. Любое преступление наносит изъян нашей душе. И надо ее лечить. Если мы не... Поэтому не так-то просто отказаться от наказания. Просто мы просим всегда у Творца, чтобы наказания были мягкими. Да? Папа может как следует дать своему сыну, да? А может растянуть это, может как-то, да, можно в угол поставить, можно как-то, да, без рукоприкладства, да, можно как-то придумать, можно наказать, но как-то более мягко, да? А можно и не мягко. Так что... Но Танах рассказывают, да, рассказывают, написано в Танах, написано в Дивре Айомим, написано, что царь Рехавам послал пророка. Пророка Идо его звали. Такое вот имя. Идо. Он послал его к Яровам бен Нават, чтобы он объяснил ему, что так нельзя, надо дать евреям подняться в Иерусалим. И когда Идо пришел к нему в город, он стоял, царь стоял на... Он построил огромный жертвенник такой, какой-то гигантский, громадный, там стоял наверху, что-то там, коров каких-то там в жертву приносил. И пришел пророк, стоит и говорит ему, что если ты этого не сделаешь, будет проклятие на твоем доме. Сыновья твои умрут, и ты умрешь. И не будет у тебя никакого продолжения в этом мире. За то, что ты творишь. А он поднял руку, чтобы, да, и показал своим этим там, кто там у него там, лучники, там, не знаю, стража с копьями, типа, пронзите его стрелами и убейте его. И в момент, когда он поднял, показал, просто он на него пальцем, да, я, честно говоря, не хочу этого делать, да, вот, потому что не хочу. Вот, когда он протянул к нему руку, в его сторону, с пальцем, и показал на него, да, в этот момент Бог сделал так, что его рука упала, как тряпка. Просто как тряпка упала, как тряпка, видите, падает тряпка, так вот она упала в этот момент, как тряпка, перестал быть рукой. Бог забрал у него силу в этот момент, и все. И она висела, как тряпка, и он ничего не мог сделать. И они все эти копья, все эти соучники, все становились как копанные от ужаса. И у них у всех руки опустились от страха. Просто всех обуял такой дикий страх, что все боялись там двигаться даже. Еще одно движение, все, кто знает, у кого чего сейчас заберут, да, за следующее его движение. Вот. И Рамак приводит это место и говорит, пожалуйста, в любой момент. Кто-то пошел против Бога, Бог может его забрать? Да, пожалуйста, ради Бога. Царь упал на колени и начал молить пророка, попроси Бога, чтобы вернул мне руку. Ты видишь, все, я ничего не сделаю, я молчу, я ничего сделать не могу, все, что ты скажешь, я сделаю, только помоли Бога. Иду попросил у Творца, помолился сейчас Творцу, и вдруг бах, и рука вернулась. Перед всеми. Там стояла толпа народу. И, да, в этот самый момент, как бы он не послушал, все равно как бы не послушал, как бы он испугался, никто его не трогал. Никто пророка не трогал, пророк просто спокойно ушел. Там была толпа стражников, лучников, которые могли его убить, конечно же. Ну, в принципе, это, как бы вам сказать, вы все знаете эту историю знаменитую про Пинхас, да, который перед коленом Шимона пришел с копьем убить главу колена перед всеми, да. И мудрецы говорят, да, Мидраш говорит, Тора говорит о том, но это надо быть... Невероятно, как сказать, невероятная вера, уверенность в Бога, да? Потому что там кругом была не просто охрана, там были верные и любящие своего главу колена люди, которые моментально убили бы его. Это же надо быть таким либо сумасшедшим полностью, да, либо невероятно верующим. Да? Но поскольку про него не написано, что был сумасшедший, значит, он был какой-то очень мощный, сильный человек, настолько там верил в Бога, ничего не боялся. То есть, если ты уверен, что ты делаешь правильно, ты можешь ничего не бояться, даже когда стоят рядом головорезы и могут не знать, что с тобой сделать в этот момент. И Идо был вот такой же человек. И он спокойно встал, ушел среди всех этих, все стояли с дрожью, так сказать, да, и когда он проходил мимо, никто даже пальцем его не тронул, и он ушел. Ничего не помогло. Яровам не пустил людей, не пустил евреев подниматься в святую землю, в смысле, они жили в святой земле, в Иерушалаем, он не пустил подниматься в Иерушалаем, и, к сожалению, значит, к сожалению, да, к сожалению, поскольку он не сделал чего, пророчество сбылось, пока он послал свою жену вымаливать в Иерушалаем. У другого, у главного пророка, там был Ахия Шиланим, послал свою жену вымаливать, чтобы она вымолила, чтобы не сбылось это пророчество, которое сказал Идо. Пока она вернулась, один сын умер, потом папа умер, а потом убили еще одного сына. В общем, ничего не осталось от семьи, ноль вообще. Бог стер с лица земли полностью всю семью. Об этом говорит здесь Рамак и говорит: «Лот тумар шейно яхоли мноа мимену ато ваху хас вишалом, шаре бекухо берега кимеймра». И не говори мне, да, что Бог не может этого сделать. В книге царей написан рассказ царя Яровама бен Нават, в правлении которого еврейское царство разделилось на два. Иудеи и Израиль. Яровам хотел, чтобы евреи царства Израиля поднимались праздники в Иерусалим и приносили жертву в храме. И построил жертвенник в своем царстве и запретил время подниматься в Иерусалим. Приказал приносить жертву в Израиле. Пришел к нему пророк Ида и сказал, что Иеровоам и те, кто приносит эту жертву, будут наказаны за преступление против Всевышнего. Указав рукой на пророка, Иеровоам приказал своим слугам схватить его, и в тот же миг рука безжизненно повисла и засохла, и он не мог больше ей пользоваться. Тогда царь обратился к пророку и сказал: «Пожалуйста, проси Бога, помолись за меня, чтобы моя рука вернулась ко мне». Помолился пророк, и рука Иеровоама обрела прежние свойства. Чудеса. Ишпия акоа хатов ли адам тыво. Арей зе ильбон высавлено. Теперь Рамак приходит к заключению. Да? Он пишет коротко. Он не пишет очень длинную статью, там какую-то огромную. Да? Пишет просто и коротко. Говорит Рамак, весь смысл всего, что, о чем мы сейчас с вами обсуждаем, это не просто описать нам величие Творца, а обязательно показать нам и выучить, что мы можем выучить для себя. И это чуть ли не самое главное в этой книге, я обращаю ваше внимание на это. Это главная цель этой книги. Не просто увидеть величие. В принципе, мы с вами просто можем выйти на улицу и увидеть величие Творца, и не выходить даже на улицу и посмотреть просто на... Да, Хазаныш говорил, надо просто посмотреть на руки, на человеческий глаз и увидеть, какое совершенное творение Бог создал, и понять, что Творец — это просто неповторимо что-то. Да, написано, царь Давид сказал, «Шамай мисаприм квот кель», да, небеса говорят о величии Бога, что они, у них есть рот, они умеют говорить. А? Перекшира. О, пожалуйста, вот, да. А что, они умеют разговаривать? Они умеют, у них есть что? Что у них? Что они? Как они рассказывают о величии Бога? Как они рассказывают? Никак. Своим существованием. Мы просто видим. И вот написано, что тот, кто видит море, тот, кто видит, да, какие-то водопад какой-то гигантский, видит какие-то творения в природе, которые Бог создал, должен благословить. Особенно благословение специально есть. Да? То есть мы не просто рассказываем «Микель Камойха», кто как ты. Мы хотим из этого выучить для себя. Что мы хотим для этого говорить? Говорит нам Рамак. Отсюда давайте придем к заключению и выучим для себя. «Арэзи ильбон высавранут машило и сапер машило и супа». «Альзе курим алэхэ ашарэт лекадош баруху мелех алув хайну оймро Микель Камойха». «Ата кель бал хэсет амитив». Кел бал коах линком лисов эт шелха, им кол зот ата сувель венеилав ад яшу бетшува. Творец не забирает дарованную им силу, ведь он мог бы сказать, если ты грешишь против меня, греши своими силами, а не моими. Ну, правильно, логично было бы. Что это я тебе даю? Мое. И ты моим делаешь против меня. Делай своим. Не, ну если уж на то пошло, если уж так хочешь сильно, да? Однако Всевышний дает человеку жизнь до того, как он совершил грех, в момент совершения греха и после него. Если бы мне так кто-то рассказал про человека, я думал, сумасшедший дом какой-то. Но это ненормально, на самом деле. Ну как можно так, да? Вот я, не знаю, купил человеку квартиру, да, дал ему, он живет там, не знаю, и пишет про меня все время там, в этой квартире, пишет про меня какие-то плохие вещи. А я им продолжаю платить за квартиру, за чернила, не знаю, за перо, да. Все скажут, что я какой-то сумасшедший человек, ненормально. Если кто-то из вас так будет делать, наверное, вы тоже будете сумасшедшие люди. А Всевышний делает именно так. Вот так, вот вам пример, говорит Рамак, невиданного терпения Творца. Именно поэтому ангел называет Всевышнего царем, терпящим унижение. И это и есть любовь. Говорит Рамак, это и есть любовь. Вот так надо любить, когда мы кого-то любим. Именно в этом заключается смысл слов «Кто Бог подобный тебе?». Ведь ты можешь уничтожить согрешившего в одно мгновение, но, несмотря на это, терпишь и даешь ему возможность вернуться к тебе. И сделать чего? Это первое из 13 проявлений милосердия Творца, которое должен развивать в себе человек, а именно терпеливость. Мы должны быть терпеливы и продолжать делать людям добро, даже когда его используют против нас самих. Может, больше не будем читать? Это уже хватит, мне кажется, на всю жизнь. Это очень, я предупреждаю, книга очень непростая. Нет, читать просто, конечно, читать мы все умеем, тем более по-русски мы все хорошо читаем, мы все грамотные. Я говорю, мы же читаем не чтобы, это внеклассное чтение у нас, не знаю, там, библиотека приключений, там еще что-нибудь. Это, конечно, интересное приключение. Но, ну, знаете, он написал это людям, не ангелам, да, нам с вами, людям написал. То есть Ромак имеет в виду, и Бог, когда заповедовал нам всем это, он имеет в виду, что мы умеем, мы, это для нас. То есть мы сможем, мы умеем это. Это кажется чем-то невообразимым, чем-то совершенно волшебным, кажется, это только ангелы. Нет. Бог сказал, заповедовал нас идти его путями. И вот это и называется идти его путями. Вот это и называется уподобиться Творцу. Это и называется, а всего таких 13 качеств. Это первое из 13. Нас Ромак пришел научить, как же действительно любить друг друга. Как же нам жить друг с другом. Вот именно так и жить. Несмотря на то, что мы помогаем. Удивительная вещь, я вам скажу. Вот я недавно как раз говорил с одним человеком. Удивительная вещь. Почему люди, которым мы делаем добро... Нет, есть которые говорят спасибо, да, безусловно. Я не дай бог не хочу про всех вообще сказать, да. Вот. И вообще человек, когда говорит тебе за что-то спасибо, это очень приятно. Любому человеку, правильно? За любой, за все что угодно. Сказал тебе спасибо, и когда он говорит спасибо, хочется еще сделать ему. Ну так уже. Он тебя завел этим своим спасибо, да. А есть немало таких, которым ты сделал хорошее. Вот ты идешь, и думаешь, бук, он избегает. Он другую улицу даже перейдет. Вот почему? А?
Может, стесняется.
Чего стесняется-то?
Ему столько доброго сделали, а он не отвечает.
Нет, на самом деле, это все отношение к Всевышнему. Да, наше отношение к Всевышнему. Знаете, самое интересное, это когда люди просят Всевышнего дождь, да, мы молимся. Мы же просим дождь, а потом просим рассудок. Мы сами понимаем, что значит попросим дождь. И Всевышний дает нам, но мы даже за это не благодарим. А знаете, что самое еще интересное? Что когда человек даже не то, что не говорит спасибо, а когда заслуги Всевышнего он одевает как свои одежды.
Да.
Это еще страшнее.
Это уже наглость.
Эти заслуги присваивает себе и говорит, это же я тебе сделал, я же тебя вот накормил, я тебе купил квартиру.
Да.
Люди же забывают, что это все сделал Всевышний. Просто люди это как инструмент.
Да, я с вами согласен.
Поэтому за что же мы должны просить у этих людей спасибо, когда мы просто инструмент, нам Бог подарил эти деньги для того, чтобы...
Знаете, есть как бы в этой ситуации две стороны. То, что вы сказали, я с вами полностью согласен, это так должен тот, кто делает добро, так он должен это воспринимать, что он почтальон, что это не мое, а Бог дал мне, скажем, да, чтобы я помог кому-то. Но это никак не освобождает его благодарить. Потому что он должен благодарить и Творца, и того, кто сделал это добро. Ведь в конце концов, да, это называется кфуэй тува.
Представляете, какой уровень человек должен пройти, чтобы понять, что живущий на земле, он делает только то, что посылает. Это уже уровень...
Опять же, вы говорите про того, кто дает.
Нет, кто берет.
Тот, кто берет.
Конечно.
Кто-то берет, должен, так сказать, больше понимать, чем кто-то, да? Но окей, я вас слышу. Как правило, люди, которые что-то получают, они получают, потому что у них не хватает. Потому что чего-то нет. Либо у него нет денег, либо у него нет способности их добывать, либо у него нет здоровья, либо у него... Чего-то у него нет. Он не просто так получает, да? Потому что если бы мог взять сам, взял бы давно уже, встал бы и взял бы. А если он не сделал, мы ему помогли, значит, он в этом нуждался. Значит, что-то... в принципе, все нуждаемся. И я сейчас не говорю с позиции, как бы сказать, да, того, что типа у меня все есть, я всем... Да, у меня ничего у меня нет, ни у кого у нас ничего нет, всем от Бога получаем. Каждую секунду должны это понимать и чувствовать, и благодарить Творца. Я не дай Бог сейчас не говорю с позиции, когда... Но дай Бог, так сказать, все равно быть из тех, кто дает, и из тех, кто берет, да? Всем, так сказать, да. Всем вам быть, как говорится, да, из тех, кто помогает, а не из тех, кто нуждается, не дай Бог. Вот. Но все равно, тот, кто нуждается, значит, он стесняется. он чувствует этот свой минус, свой, этот свой, и ему стыдно. Поэтому многие избегают. Многие избегают. Я слышал от одного, один шойхет рассказывал интересную вещь, да, что такое сила, вот как на, что значит уметь, как иногда небольшое слово благодарности, насколько, на какую, какую силу и мощь, да. Вы знаете, что в Аргентину есть, в Аргентине очень дешевое мясо, говядина, да, потому что в Аргентине огромное количество травы, да, бесплатной. Никому не надо ничего с ней делать, не надо ее выращивать. Огромные бесконечные поля, зеленые, с травкой. Вот, и солнышко светит, и вода тоже, и все бесплатно, и корова все получает бесплатно, их там тьма тьмущая, и там корова дешевле, чем у нас курица с вами, да. Вот, и едут туда наши еврейские, а, и все, короче, там экология очень чистая такая, да, вот, поэтому там они меньше болеют, но это очень далеко, но сегодня у нас это не так страшно, да. И у нас из Израиля целые группы, иногда, я знаю, там 50 шойхетов, да, они едут на 3, на 3, иногда 4 месяца, едут в Аргентину, Уругвай, Парагвай. Режут там огромную, огромную по 3-4 месяца партию, все это там замораживают и везут на кораблях там в Израиль. Может, еще куда-то везут, не знаю. Вот. И вот они утром пришли на шхиту, заходят туда на шхиту, отработали свое, да, и возвращаются. 50 человек, да, на воротах сидит какой-то пуэрториканец какой-то сидит там, да, ну, какой-то местный, да, сидит. Вот, сидит на воротах и следит, значит, да, типа, ну, этот охранник сидит. Вот, все вышли, надо запереть ворота, да, и вдруг он им кричит, а где, говорит, еще один? Да, все удивились, так сказать, да, да, начали друг смотреть друг на друга. А, Ицика там кого-то, не знаю, кого-то нет, да. Побежали, побежали искать туда-обратно. Оказалось, что когда они уходили, он что-то там замешкался, его в холодильной комнате запер. И он не мог выйти. Еще пару часов, и, как говорится, все, висел бы вместе с остальным мясом там, да? Вот. И когда они вышли обратно, да, в принципе, они спрашивают его, говорят, слушай, говорит, а ты откуда вообще? Ты что, говорит, каждый день нас пересчитываешь, что ли? Что, говорит, зашли 50, вышли 49, что ли? Вот, говорит, знаете, вы, говорит, в принципе, мне на лицо все одно и то же. Все с бородами, в очках, сказать, да, в черную кипу, да. Вот, ну, поэтому, говорит, не, конечно, не в этом дело, да. Но, знаете, единственный из всех вас, да, каждый день есть один человек, кто мне говорит «доброе утро». А когда уходит, говорит «спасибо». Больше никого. Сегодня «доброе утро» было, спасибо не было. И все. Маленькое слово, а? И всего лишь. А сколько, какое, как жизнь спасло человек. Это не маленькое слово. Это не маленькое, оно имеет огромную силу, и Бог не просто так, да, дал этому человеку, да? Вот, и не важно, кому это мы говорим. Не важно, кому это мы говорим. Я вам расскажу про одного, что мне нравится в этом рассказе, что всегда любят говорить про великих раввинов, больших праведников, да. А я хочу вам подчеркнуть, что у нас в еврейском народе не только величайшие праведники имели такую силу и мощь, но и простые евреи. Вот в Иерусалиме был один еврей, который... Я не хочу видеть его фамилию там, да, вот, что-то его знает там, неважно. Он, у него был бизнес и был компаньон. И как это у нас в России называется, компаньон его кинул, да, вот, обманул очень серьезно, и он фактически пошатрегель, да, он, ну, этот, обанкротился, фактически обанкротился, и долгое время он не мог прийти в себя, да, вот, проходит там, не знаю, лет 5, он восстановился плюс-минус, а теперь там произошла какая-то история этого друга, бывшего его компаньона, посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму. В тюрьме очень неприятно, знаете, вот. Я был один раз в тюрьме. Не, я не сидел в тюрьме, да. Я ездил проведать одного человека. Это очень страшно, я вам скажу честно. Я приехал в тюрьму одним человеком, я уехал тут другим человеком. Просто проведать одного человека, один Один мой товарищ, вот в жизни его произошла нехорошая вещь, да. И мы решили с друзьями его поехать проведать. Я в такой депрессии уехал оттуда, просто из этого места. Это израильская тюрьма, в принципе, да. Но я не знаю, я потом, не знаю, может, неделю отходил от этого, у меня ужас какой-то был от всего этого. Как неделю, во-первых, до этого нас проверяли, за неделю надо было записаться. Приезжаешь туда, тебя так не лезут везде, где только можно залезть, проверить тебя, что ты там несешь с собой. Ужас какой-то. Я уже пожалел, что я вообще туда пришел, так сказать, да. Потом ты проходишь через все вот эти вот... там есть такое место, да, когда ты зашел в такое место, за тобой заперли. Впереди тоже заперли, и вот ты ждешь, пока пройдут дальше. Ужас какой-то, ухожу. Ничего такого особенного, я же понимаю, со мной ничего не сделают, да? Но все равно ощущение внутреннее такое, да? Какой-то ужас какой-то. Приходим туда, заходим, там эти кабинки, там, в общем, их разделили, их делят на религиозных, там, на этих и на этих. В общем, бакицев. Неважно. Тюрьма. И надо было дать огромный залог, чтобы вытащить его оттуда. Этого человека. И никто не хотел ему помогать. Он, может, там еще кого-то кинул. Все его знают, что он не очень такой, да? И тогда его жена пошла к бывшему компаньону. Он говорит, так и так. Там нужно, не знаю, огромные деньжища, несколько миллионов шекелей, да? Надо, чтобы его вытащить под залог. И что вы думаете? Он дал. Он дал. Но его вытащили. Это не был какой-то огромный раввин, величайший праведник, да? Но в моих глазах, да, это огромный праведник. Вот, он бизнесмен, он, да, он, в принципе, так сказать, но в моих глазах это огромный праведник. И он сделал сейчас то, что вот написано в этом качестве, что несмотря на то, что он сделал тебе столько зла, ты продолжаешь ему делать добро. И у каждого из нас, я вам обещаю на 100%, были, есть и будут еще такие ситуации в жизни, когда перед вами стоит испытание. Хочется так, хочется отплатить ему всем, что он тебе, да? Ведь о чем идет речь, да? Сколько я ему помогал? Сколько я ему помогал? А вместо этого я получаю обратно совсем другие вещи, да? И вместо этого он опять обращается к тебе, и у тебя сейчас, в этот самый момент, каждый должен подумать, вот сейчас, а почему это происходит со мной? Потому что Всевышний дал мне сейчас возможность исполнить вот это вот качество, подняться на эту ступень. Причем, я вам скажу честно, то, что здесь Рама говорит, мы не обязаны. Это не является обязанностью. Никто не может вам сказать в этот момент, да, ты обязан это сделать. Нет. Он был обязан дать ему эти деньги, вытащить его из этой тюрьмы? Конечно, не обязан. Никто не обязан. То, что мы сейчас говорим, мы не обязаны. Я не говорю, что если вы этого не сделаете, вы будете плохими людьми. Не дай Бог. Я этого не говорил. И не скажу. И действительно, человек, который это не сделает, он не... и даже если у него есть деньги. Нет, если он это делает как месть, он нарушает. Нельзя мстить. Это запрет Торы. Нельзя не только мстить на деле, нельзя иметь в сердце внутри эту злобу. Да? И нельзя, например, давать деньги и говорить... А, несмотря на то, что ты мне сделал, я тебе все равно дам, да? Нельзя вот так говорить. Потому что это называется лотитор, то есть запрет, который говорит нам Тора. Нельзя не только мстить, но держать вот эту злобу внутри себя. Вот. Поэтому, если вы хотите помочь, надо помочь с чистым сердцем. Надо... Это тяжело, я не говорю, что это легко. Кто говорит, что это легко? Это очень тяжело. Это надо быть на уровне, надо быть на уровне. Но если Бог сказал нам, что есть такая, да, и говорит, что это любовь, и это есть любовь. И я вам скажу честно, если вы это сделаете, у вас будет такое удовлетворение после этого. Я вам даже передать не могу. Это тяжело это сделать. Очень тяжело. Но если вы это сделаете, это невероятное ощущение. Это просто, как будто вам крылья подвесили, и вы очень высоко взлетели. Вот. Величайшее качество. Величайшее качество.
Еще Всевышний скажет, да я еще больше ужесточу сердце, чтобы он еще больше был по отношению.
Давайте не говорить за Всевышнего, все он скажет. Он сам решит, что нужно сделать. Вот. Вообще, Я только что сказал, что это качество называется рахамим, милосердие. И милосердие, оно всегда означает, что несмотря на то, что не полагается, мы все равно проявляем эту любовь. Это качество Яакова, как вы знаете, да? Это качество, которое... У нас есть понятие хесед, дин и рахамим. Хесед, дин и рахамим. Хесед — это любовь, дин — это суд, а рахамим — это то, что милосердие, сплетение этих двух качеств вместе. Сплетение этих двух качеств вместе. Прежде чем мы пойдем с вами дальше, вот, и начнем второе качество, второе из 13. Я хочу немножечко в двух словах, я даже не знаю, ну, можешь сложные вещи тоже говорить, да? Можно? Если он не против. Есть, я хочу немножечко объяснить, что для нас Авраам Авину, Ицхак и Яаков, для того, чтобы больше понимать, более глубоко понимать этот уровень Яакова, потому что вот это качество, о котором мы говорим, это и качество Яакова, нашего праотца Яакова. Вы знаете, что в Геморе написано, в Рамбам написано, в Шулхан Арухе написано, что мы с вами молимся три молитвы в день. Шахарит, Минха и Аравит, да? У нас с вами три молитвы в день. Написано, что молитва Шахарит, ее, как бы это сказать, учредил, постановил. Тот, кто начал ее молиться, да, и внес эту молитву, которая стала частью нашей жизни, это Авраам Авину. Молитва Минха учредил Ицхак, наш праотец Ицхак. Эти две молитвы являются обязанностью. Молитва Арвит учредил Яаков, и написано изначально, она не была постановлена как обязанность, но евреи приняли на себя, и сегодня для нас это тоже обязанность, мы обязаны молиться три молитвы в день. Шахарит, Минха и Аравит. Три молитвы. Это три раза одно и то же, или три абсолютно разные молитвы? Совершенно верно. Это не три раза одно и то же. Ни в коем случае. Это абсолютно три разные молитвы, которые несут в себя абсолютно разный смысл. И смысл каждой из молитв отражается в том, кто принес ее. Первая молитва, утренняя молитва Шахарит напротив Авраама Вину. Кто был Авраам Авину? Вы, наверное, очень много читали, очень много слышали про этого величайшего, да, основоположника еврейского народа. То, на чем мы стоим и живем. Авраам увидел, что у этого мира есть Творец. И все, что есть у этого мира, все от Творца. Все, что дает нам Творец, с этого начинается день. Именно утром, когда Творец дает нам обратно душу в наше тело, и мы обратно получаем весь этот мир, все это величайшее добро, да? Что увидит человек, когда он видит огромное добро Творца? Он видит Творца, он видит, что Творец сотворил. Это начало дня, это начало творения. Бог как Творец, Бог, который дает, который сотворил творение и делает им добро. Дает, все. Столько всего дал, да? Есть такая мишна очень интересная в трактате Рошана, где написано, что Бог судит мир 4 раза в году. Написано, что в Песах аля твуа. В Песах Бог судит мир, сколько урожая дать этому миру. В Шавуот аля пирот, плоды. Какие плоды дать, сколько плодов. В Рош ха-Шана судит Бог, дать нам жизнь или нет. И в Ацерет судит Творец, дать, сколько дать. Ацерет, это имеется в виду в Суккот, в последний день Суккот, сколько дать воды. Меня спросил ребенок один. Один ребенок меня спросил. Говорит, почему написано в Мишне, что Творец, ну, дает урожай, мы понимаем, важная вещь. дает жизнь, само собой. Дает воду, но тоже очень нужна вода, да? А плоды? Ну что такого? Ну что, отдельно специально судить весь мир? Сколько дать яблок, груш там? Может, как-то несерьезно как-то, ну. Ну, тем более рядом с такими основными важными вещами, да? Наоборот, надо было вместо этого написать, что Бог судит, дать нам воздух, не дать нам воздух. Там, да? Представьте себе человека, который, не знаю, послали его на Луну, дали ему урожай, дали ему воду, даже плоды дали, воздух не дали. Зачем это все нужно? Вообще не нужно. Так вот, я ему объяснил такую вещь. В этой Мишне написано, что Бог судит, нас судит 4 раза в году, чтобы дать нам 4 основные важнейшие части нашей жизни. Какие 4 части? Да? Ну, во-первых, сама жизнь, Рош Шана. Просто жизнь, нам нужна жизнь. Будем жить, не будем жить. Он судит, решает. Мы, наши дети, наши жены. Так, второе, Бог дает нам воду, естественно. Ну, как можно? Вода олицетворяет собой вся природа. Воздух, вода, это все входит туда. Урожай, это чтобы, ну, все, что, чтобы насытиться. А что такое плоды? А плоды – это очень интересная вещь. Обратили внимание, что Бог не просто дает нам все, что надо. Он дает нам вкусно, красиво, запахи разные, цвета разные. Красота какая неимоверная кругом. У вас на субботу им стали, что хлеб и это кусок, и вареный кусок мяса лежит, что ли? И все. И вода. Нет. У вас все красиво. Красивые салаты, красивые тарелки, красивые скатерти. Сколько красоты неимоверной всякой. Да? Откуда все это? Все из этого мира, который создал Бог. Бог не просто дает нам. Он дает нам вкусно, красиво. Обставляет невероятно. Никто может как сделать, как Бог? Никто. Это и есть плоды. Бог судит отдельно мир. Да? То есть, есть все, что необходимо, а отдельно судит, сколько дать нам конфеток. Это отдельно, Бог, сколько ты заслужил, как, да, красивой жизни. Не просто жизни, а красивой жизни. Это отдельно Бог судит. Как судить человека? Вопрос, что ты с этой красотой делаешь? Можно использовать ее для заповеди, а можно не для заповеди. Вот. Так я хотел подчеркнуть, что Авраам Авину, он увидел всю эту красоту, все, что Бог дает. Бог дает нам не только, чтобы мы были сыты, Он дает нам красиво, много. Все это увидел Авраам Авину и сказал, что вот что мы должны. Каждое утро встали и первым делом поблагодарить Творца за все, что получили. Все, что получили. Локайни шамаша на татабит гураи, да, первые слова. Душа, которую ты дал мне, она чистая. Я тут же моментально должен благодарить за все, что я получил. И встать, приготовиться, да, одеться, встать. И первым делом начать свой день. Без чего поблагодарить Творца за этот хесед, за эту любовь, за это неимоверное всего. Сколько, да посмотрите, целый день передо мной. Смотрите, сколько всего у меня. Как говорил Рав Ицхак Зильбер, приходит человек, говорит, у меня кинули, у меня денег, нет, у меня то, у меня долги. Рав Ицхак всегда говорил, говорит, жена здорова? Да. Дети, говорит, здоровы. Прыгать часть от потом. Все. Все остальное само придет. Безрат Ашем. Говорит, это Авраам Авину. Значит, теперь его сын Ицхак совсем другой человек. Совершенно другое служение Творцу. Вообще про него написано «пахад Ицхак». Слова даже такие в Торе, да? «Страх Ицхака». Вообще, да, даже про него, когда говоришь, это сразу «страх Ицхака». «Авраам Авину». Да, и «страх Ицхака». Да, всегда так. Ицхак, вы знаете, что он вообще единственный человек во всей Торе, который получил имя от Бога. Больше нет. Бог назвал его Ицхак. Это тот, кто 100% будет смеяться в будущем. И смеяться в смысле ликовать. Вот он точно. Бог уже назвал его и сказал, он точно. Почему? Потому что он первый и по-настоящему пришел к последней точке. Вот Авраам это первая точка, а Ицхак это завершение. Завершение чего? Всего вот этого творения. А для чего? Авраам говорит, спасибо, что столько всего дал. Спасибо, Творец! Пришел Ицхак и говорит, а для чего вот это все? Все вот это. Да, спасибо, конечно, спасибо. Да, и он тоже с утра сказал спасибо Творцу. Он не отменял молитву Авраама. Он тоже каждый год. Но он добавил и сказал, что все, что есть от Творца, все его. Все, что он отдает, все к нему же и должно вернуться. До такой степени, что он сам, Ицхак, был жертвой. То есть, что такое жертва? Тоже вернуть ему. То есть, не только то, что у него есть рядом. Его дом, его деньги, его коровы. Ты скажешь, все это Богу принадлежит. Нет, даже я сам целиком. И такого, как он, второго не было. И его принесли, ну, фактически принесли в жертву, да? То есть, он был, и отец, и сын были полностью готовы, да? Творец задержал, но он получил этот статус жертвы, как будто бы его принесли в жертву. Он поэтому, кстати, никогда не выходил из святой земли. То есть, он и говорит, как мы должны завершить наш день? Все, что мы за этот день получили, все, надо отдать, все вернуть ему. Нет, на самом деле, оно Бог дал нам. Если в Геморе спрашивают противоречия. Написано, «Ле Ашем Аарец Умло, ве Аарец Натан Лефне Адам». Написано, с одной стороны, по сути, «Ле Ашем Аарец Умло, Богу принадлежит земля и все ее наполняющее». А с другой стороны, написано, по сути, «Ве Аарец Натан Лефне Адам». Землю дал людям. Так его или людям? Противоречия, говорят мудрецы. Отвечает, никакого противоречия нет. Это до благословения, а это после благословения. До благословения все абсолютно его. После благословения это как будто мое. А что я сказал в благословении? Что я сказал, когда я благословлял? Что я говорю, когда я благословляю Творца? Я, когда благословляю Творца, я, в общем-то, говорю что? Что ты хозяин, что это твое. Спасибо, что ты дал мне попользоваться. Я оставляю вещи на свои места. И это был Ицхак, который сказал, что все, что я получил за весь этот день, это все его, и я все должен вернуть ему. А теперь самое сложное. Это Ицхак. Это молитва Минха, которой мы молимся. Поэтому она в завершении дня. Всегда в завершении дня. Вы знаете, есть некоторые, которые принципиально молятся на последних секундах дня. Да? Вот. Именно по этой причине. Чтобы подчеркнуть, что все, что до конца дня я получил, все от Творца. То есть это совсем другая молитва. Ну, как бы текст молитвы тот же самый, но идея совершенно другая. А теперь Яаков. Кто такой Яаков? Это самое сложное. И поэтому я, в принципе, говорю об этом, потому что... Почему я вообще об этом говорю сейчас? Какое это отношение к книге Томер Двора? Книга Томер Двора, первая глава из 10, она посвящена качеству Рахамим, качеству Кетер. Это первая из 10 сферот, которая несет в себе вот эту вот суть понятия Рахамим, которое олицетворяет собой Яаков. Что же это за качество такое? И как оно содержит в себе и Авраама, и Ицхака вместе взятых и превратилось вот в такое качество? Говорят, ведь молитва Яакова, она вообще ночью. Ночь. Аравит — это ночь. И изначально, когда он постановил эту молитву, она оставалась у законодателей как по желанию. То есть не все были обязаны молиться молитву Аравит. Почему? Потому что это самая сложная молитва. Молитва ночью. Молиться ночью сложнее всего. Почему молиться ночью сложнее всего? А? Устал. Я согласен. Темно?
Тоже.
Круто. И спать хочется. Ну, все правильно. Я вас понимаю. Это тяжело с точки зрения физически, тяжело. Я согласен. Просто после огромного тяжелого дня человек устал. А это не важно электричество. Вы сказали совершенно точно. Потому что хошах. Потому что тьма. А что такое тьма? Тьма — это когда мы ничего не видим. Тьма — это когда на иврите слово «хошех» — это то же самое, как «хасах». «Хасах» — «мана». «Хасах» — «масах», не «масах». «Лахсох» — Лахсох ми. Лимноа ми. Это означает, что Бог все закрыл. Ночью мы ничего не видим. Вот наоборот, утром, когда встает Авраам Авину, сказал, да, наоборот, мы открываем глаза, мы видим небеса, мы видим это растение, мы видим воздух, мы видим, да, все кругом, вот оно перед нами, вся эта красота передо мной. А ночью все наоборот, все закрыто, ничего нет. Полная тьма, как будто вообще ничего, есть только я один. Есть только я, и больше ничего нет. И вот этот свет, да, это обман, потому что на самом деле кругом тьма. И даже свечка маленькая, это тоже, это шикра, написано, что это шекер. И остается в этот момент с человеком что? Только он сам, и больше ничего. Это очень тяжело, очень сложно вообще. Остаться одному. Ни с кем и ни с чем. Вообще. Ничего вообще нет. А что есть? Творец. Есть ты, есть ты, еще Авраам, еще раз, у него было вокруг все это творение, и он благодарит Бога за, вот есть я, и сколько всего вокруг меня. И какую потрясающую, красивую жизнь Бог мне дал и создал. Ицхак, весь день попользовались всем этим творением, а вечером мы отдаем ему и благодарим его за это. Все его. Яков приходит и говорит, да даже то, что днем было, это тоже шекер. Это только видимость того, что это все только закрывает от нас Творца. А на самом деле всего этого нет. Это Бог дает, Бог берет, оно существует, оно не существует, это не важно. Но то, что есть я, и то, что есть Творец, то есть понятие истина. Есть понятие добро и зло, а есть понятие истина. По истине есть только я и Творец. И это сила, из которой Бог создал весь мир, она называется качеством рахамим. Милосердие. Почему милосердие – это истина? Как это связано? Потому что все остальное – полный шекер. Ну, как бы это сказать? Иллюзия. Еще раз, я не в том смысле хочу сказать, что вот этого здания нет. Вот оно есть. Что этого стола нет, что этой воды нет, что нет кругом телефона. Да, полно телефонов. Нет человека без телефона, да, все с телефонами. Чего нет? Есть, конечно. Никто не говорит, что... Вопрос, насколько в этих вещах заключается, как бы это сказать, мы от них зависим. Они дают нам жизнь. Или в любой момент этого здания может не существовать, этого воздуха может не существовать. То есть... Это вещи, которые вспомогательные существуют в этом мире. Есть я, есть какие-то вспомогательные вещи. Они могут быть, могут не быть. Человек может поехать на какой-то остров, там всего этого может не быть. А они существуют, поскольку Бог дает мне их в силу своей любви, своего милосердия. Он мне постоянно это дает. Много дает, без конца дает. Я пользуюсь всем этим. Что это такое? Но нам кажется, что это вещи основные, важные. Они настолько поглощают нас, что иногда люди перестают обращать внимание и видят в этом чуть ли не его все. Вот всю жизнь только и работа, чтобы заработать денег, и купить на эти деньги. Купил. Я не говорю, что без денег не нужны деньги. Я не об этом сейчас говорю. Деньги нужны. Вопрос, как мы смотрим на деньги. Деньги как вспомогательные или это цель жизни? Он всю жизнь живет, чтобы заработать еще денег и еще денег. Купил одну машину, купил вторую машину, дом. Все прекрасно. И вот все. И все, на этом вся жизнь закончилась. Получилось, что эти вспомогательные вещи стали главными в жизни. Они не могут стать главными. Они только вспомогательные. Они только для того, чтобы создать семью. Только для того, чтобы жене было где жить. Для того, чтобы было где расти детей. Только для того, чтобы сделать из них праведников. Только для того, чтобы было где служить Творцу. Только для того, чтобы, да, у нас было где изучать Тору. Только для того, чтобы вся эта еда, чтобы сделать праздники наши еврейские, так сказать, да, праздниками, чтобы суббота была субботой. Вот для чего все эти вещи. Для чего их надо использовать. Они вспомогательные. Для того, чтобы мы и брали их и служили Творцу. Это, конечно, высоко, но так оно и есть. Все эти вещи, абсолютно. Так Яков, он во тьме этой увидел, что он как раз он во тьме увидел, Потому что во тьме нет всего этого. И вроде кажется страшно, а это не так. Потому что во тьме как раз-таки есть самая правда. Самая истина. Потому что все вот это вот, его нету вообще во тьме. А есть только Творец и ты. Будет свет, и ты увидишь, сколько он всего дает. Но все, он все это дает как вспомогательное, как второстепенное, как что-то вокруг нас. А поистине есть я и Творец. Есть каждый из вас и Бог. И Бог с вами. И нужно понимать, и вот это и есть истина. А истина в том, что Бог сотворил этот мир, поставил нас и дает нам постоянно добро. Любовь, проявляет любовь. И в этом есть его истинность Творца. А любовь предполагает вот это вот качество, о котором мы говорим. Она ничего не зависит. Она не важна, как ваш ребенок будет себя вести. Как бы он себя ни вел, он ваш ребенок, вы его любите. И ничего не изменится никогда. Вот так мы творение Творца, вот мы его творение. Он проявляет к нам вот эту бесконечную любовь и свое милосердие. Бесконечная любовь и свое милосердие. Это качество Якова. Это качество, которое является истиной. И несмотря на всю его истинность, оно такое сложное. Вот. Оно вот такое вот, чрезвычайно сложное. Оно очень сложное. Как только что мы говорили. Несмотря на то, что ты даешь ему добро, он делает против тебя. Это может быть сложно. И когда я говорю сложные вещи, люди засыпают. Сейчас будем просыпаться. Начнем. Второе качество. Да? Но я вас предупреждал, что это сложно. Да? Что делать? Мне нужно в меру. Второе качество из 13. Второе качество из 13 пишет Рамак. Называется оно «Нусе Авон». Вот, это еще страшнее, чем первое. «Варейзе гадоль...» Это нет, он говорит. «Варейзе гадоль ми акудем». Это еще выше, чем первое. «Шарейло я асе адам авон, шило евра машкит быки». Этот аспект отражает более высокий уровень терпения Творца Всевышнего, чем предыдущий. Известно, что любое действие человека оставляет след в этом мире. Иногда положительный, а иногда отрицательный. Нет ничего, что мы с вами делаем, которое не оставляет своего следа в этом мире. Абсолютно ничего, ни одного действия. Хорошее и плохое. Вы даже просто сидите перед человеком, улыбнулись, оп, в ответ получили улыбку. Даже такое маленькое действие обязательно оставляет свой росчерк в этом мире. И наоборот, кто-то зашел там с какой-то такой миной, да, такой, все. И у него лицо тоже меняется. Такие вот маленькие вещи кажутся маленькими, они не маленькие. Из каждого такого действия мы оставляем в этом мире след. Точно так же, как на людей, которые рядом, точно так же во всем мире кругом. Мы оставляем свой след. Написано в Пиркей Авот, это даже не надо для этого открывать каббалистические книги. Да? Написано в Пиркей Авот, что когда человек делает заповедь, он создает ангела добра. А когда создает преступление, сделает преступление, дай Бог, он создает ангела зла. Ангел — это творение. Вы знаете об этом? Есть такое творение, он ангел. Вот, мы с вами не можем без еды. Ангелы тоже не могут без еды. Только они не кушают колбасу и торты. Они кушают духовное. У них духовная еда. И в принципе, понимаете, вот если вы, например, да, у вас какой-нибудь там загородный дом, вы купили себе собаку, чтобы она охраняла ваш дом. Правильно? Ну, есть такие люди. Вот. Кто ее должен кормить? Я ее должен кормить, вашу собаку. Я должен кормить вашу собаку, нет? Ну, чтобы охранял ваш дом. Я думаю, что я не должен кормить вашу собаку. Вот. Если вы купили себе собаку, сами ее и кормите. Правильно? Логично. Ангела сделали? Сами? Вот и кормите его. А что у вас есть, чтобы накормить ангела? У вас что-нибудь есть? А? Это жизнь? А что ангел ест? Только духовное. А что у вас есть духовное? Душа. Вот и кормите. Нет. Как говорят, надо слить свою речь, неудобно. хотел уже сказать, котлеты отдельно. Вот, но нет, это отдельные ангелы. Есть ангелы хорошие, добра, есть ангелы зла. Ой, есть такая книга страшная, боже мой. Я помню, я прочитал там пару страниц и закрыл. Все, больше не могу. Кава Йоша называется. Как его зовут? Рашмуэль, Кайда, наверное. Ой, он там приводит Изора, еще так подробно объясняет, что когда мы с вами делаем преступление, да, вот человек, например, да, например, да, он в субботу, вот сейчас суббота начинается рано, и он думает, я успею, а теперь на своем джипе, с ключами, с деньгами, ну как же я брошу посреди дороги? А что ты выехал так? Надо бы узнать. Нет, он едет, уже суббота начинается, а он едет, ну я же не брошу. Вот он едет, нарушает, ой, огромное количество преступлений. Он входит в святую субботу самым грязным образом, который только может быть. И все потому, что ну как по-другому, потому та-та-та-та. И в этот момент, говорит Кава Йоша, написано взор, что в этот самый момент он создает ангелов зла. Эти ангелы, там написано, да, одеваются в Бог. Их надо такое количество уже, им там места уже мало. И Всевышний одевает их в одежду с нацистской свастикой и спускает вниз и посылает еврейские поселения. Вот так. Хочется нам всего этого или не хочется? Я не знаю. Мне точно не хочется. Но, честно говоря, я прям закрыл книгу, больше не читал. Мне уже так стало страшно, что я больше... Нет, свастику я добавил от себя. Вот. Но он говорит, он там пишет про хаялим. Хаялим, он говорит, что одевается в солдат, который приходит и убивает евреев. Вот. Ну, пожалуйста, ну, можно и без свастики, это не обязательно, бывает и разное. Мы даже себе, мы с вами уговариваем себя, ну что, безвыходная ситуация, ну что, вот ну сейчас, ну только один раз, ну может быть, ну что поделаешь, ну как, я же не брошу, ну как же, у меня же здесь, у меня, да, миллионы отговорок, да. Но если мы хоть на секундочку с вами задумались, что все при этом происходит, это просто, мне страшно об этом даже говорить, мне страшно даже самому себе говорить, не то, что говорить вам об этом, да, вот. В принципе, если мы создали этого ангела, и у этого ангела ему надо чем-то питаться, то он питается только духовным, а у нас духовное только наша душа. И в общем и целом он должен был бы спуститься и забрать, и съесть нашу душу. В принципе, это очень логично. Но что происходит? Очень мало людей в мире, я не дай бог не про вас, да, я вообще не обсуждаю людей, честно вам скажу, никогда вообще вот стараюсь не обсуждать. Вот. Мой учитель как-то, я помню, один из моих учителей, я как-то сделал, неважно, что-то я сделал в своей жизни, что можно было расценить и так, и так. И мой учитель это видел. И мне ужасно не хотелось, чтобы он подумал в плохую сторону. Я пришел к нему и начал оправдываться перед ним, чтобы он правильно меня понял, что я сделал. Он меня оборвал чуть ли не на первом слове. Оборвал меня. Так, схватил меня еще за руку, так сказать, да. Сказал, Бенцион, ты не должен мне этого говорить. Я никогда не сужу людей. Все. Я по-русски сказал, да? Так говорят, да, сужу, да? Да? Не осуждаю. Ну, то есть я не судья. Я это просто оборвал меня, даже не дал мне сказать, да? Вот, меня как-то это запало очень сильно запало, да? Поэтому, да, когда я о чем-то говорю, я не пытаюсь кого-то судить, да? Но с другой стороны, если мы подумаем, трудно человеку вообще прожить в этом мире, чтобы не сделать, что-то не сделать. В разных областях. Соблюдение субботы, кашрут, праздники, Песах. Это между нами и Творцом, а между людьми. Сколько людей мы обидели в своей жизни? Сколько мы... Да. Не будем об этом говорить. Да? Поэтому трудно... А лашон ара так вообще страшно говорить, да. Сколько мы рассказывали про разных людей там и сям. Не сдержались. Да, сколько мы врали, сколько мы... Так если мы при каждом этом действии представим себе, сколько мы этих ангелов натворили. Это же... Мне кажется, места на небесах не хватит. Вот. Мы же не одни работали над этим, да? Много людей работает над этим, да? То есть там нужно много места. Ну, там, наверное, многоэтажные дома для них, да? Вот. А? И как же кормить их, а? И у нас столько всего есть, чтобы их накормить? У нас что, душа бесконечная? И вообще, честно говоря, я не готов даже капельку своей души отдать, честно говоря. Ну, совсем не готов, совсем ничего отдать. Даже в этом, несмотря на то, что это моя собака, и я ее должен кормить. Но я не готов. И что же происходит? Бог кормит. Написано, что Бог кормит. Эту заразу, эту собаку, чужую собаку кормит Бог. Представляете? Почему? Любит. Любит нас. Не хочет, чтобы забирали у нас душу. Любит. Про человека сказал бы какой-то ненормальный человек. Что-то невероятное. То есть, да, об этом говорит вот это качество. Невероятное качество Творца. Он не просто терпит грех, который мы сделали против Него. Мы взяли вот эти вот руки, голову свою, да, которая мне дает жизнь, которую мне дает. Сделали против Него преступление, этой силы, которая... Создали ангела, которого, ты сказал, да? И он, чтобы он меня не убил, он так меня любит, он продолжает его кормить. До какого времени он будет его кормить? Не до бесконечности. Вот. Надо знать меру всему. Не до бесконечности. Бог ждет. А почему он, зачем он это делает? Он ждет, пока мы сами сделаем чу, когда мы вернемся к нему. Сделаем чу. И тогда этот ангел самоаннулируется. Ему больше не будет места в этом мире. Просто надо сделать шоу. И Всевышний ждет, терпеливо ждет. Терпеливо. Будет его кормить, только меня не убил. Он любит меня, просто любит меня. Вот и все. Невероятно. Я сделал против него, воспользовался его силами, воспользовался его любовью, да, создал этого ангела, он его кормит, ждет пока. Есть люди, которые так всю жизнь прожили, никакую чего не сделали. Невероятно. Я только прочту, как это написано. Так, как он, никто не может сказать. Я просто пересказал немножко своими словами. Рейзе гадоль меакудем шарей ло яасе адам авон шело ивра машхит. Это более, это аспект отражает более высокий уровень терпения Всевышнего, чем предыдущий. Известно, что любое действие человека оставляет след в этом мире. Иногда положительный, иногда отрицательный. Каждый грех ведет к порождению зла в духовном мире. Как учили наши мудрецы в трактате Авот, совершивший грех порождает ангела-обвинителя. Перке Авот. Кедетнан аувер авера ахат кунелу категор ахат варей ото категор. Умед лифней акадош бару. Ваумер плони асани. Эх. Ваэйн берья меткаемет баулам эля башифо шалю кадош бару. Варей амашхит азе омед лифанав. Убаме меткаем. Один нотен шиемар акадош бару. Эйни зан машхитим. Ялех эцел ми шеасао. Ваитпарнес мимену. Вая машхит йоред мияд венотел нишмато. О курто, о нейна шела, кефи оншо. Ад шитбатер машхит аху. Веен акадош бару осе кен. Эла нусе весовел авон, кмо шеху зан аулам коло. Зан мифарнес машхит азе. Ад шие эхад мишлоша дварим. О шиешува хоте бетшува, ויחלהו ויבטלהו בסיגופיו. או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיטה, או ילך בגיהנום ושם יפרח חובו. Да. Известно, что нет ни одного материального и духовного творения, которое могло бы существовать без постоянного питания. Материя питается материальной пищей, а духовная – духовной пищей. И вот созданный человеком ангел, зла, стоит перед Всевышним и ждет его решения. Кто будет его кормить? Кто его будет кормить? Если предположить, что Всевышний – это правильно было бы сказать, Да, правильно Всевышний что-то сказал. Я не согласен кормить зло. Пускай идет к тому, кто его создал, и получит пропитание от него. Так Бог должен был бы сказать. Твоя собака, ты корми. Тогда этот ангел спустился бы, да, и моментально заберет душу грешника, который его создал своим грехом. Либо отсечет его душу от ее корня, получит карет. Я, может, чуть попозже объясню, что такое карет. Или не надо. Это больше страха еще иногда, да? Еще совсем. Чтобы сегодня все ушли, дрожали как. Либо взыщет с него в соответствии с размером его греха, пока грех не исчезнет. Однако Всевышний поступает не так. Он терпит этого ангела, кормит его так же, как кормит остальные творения. Он как бы несет его на себе. В этом заключаются слова Рамак, пророка, да? Носе авон. Несет грех. Это слова из пророка. Бог, он несет грех. Что такое несет? Носе. Как на иврите будет несуин? Ну так и будет несуин. Что такое несуин? Несуин. Нет. Для сетиша. Несуин. Why? Ни одна женщина мне не говорит. Несуин это женитьба. Вы говорите? Прекрасно. Женитьба. Вы сказали. Прекрасно. Видите, просто я не слышал. Вы так далеко сидите. Несуин это женитьба. Почему несуин называется женитьба? Слово лясет. 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 Да. Баал. Гевер носе иша. Мужчина берет в жены женщину. На иврите не так. На иврите говорит носе. Что такое? Несет. Муж должен нести свою жену. Нести? Да. Теперь, здесь Бог написано, что носе, а он несет этого ангела греха, несет на себе, терпит его. Мифанес машхит азе. Ой. Терпит этого ангела, кормит его так же, как кормит остальные творения, как бы несет себе. И так продолжается, пока не произойдет одно из трех. Три варианта. Вариант номер один. Как избавиться от этого паразита, от этой собаки вот этой вот. Либо согрешивший сделает чуву на уровне совершенного им греха. То есть, что имеется в виду? Надо сделать чуву соответствующую. Не просто так, да? Ну там, все. Надо сделать чуву. Чува это... Что такое чува? Раскаяние. А что такое раскаяние?
Признание своих грехов.
Замечательно. Это уже хорошо. Возвращение на путь... Чува состоит из трех составных. А вообще из четырех. Четыре обязательно. Одно не хватает, это не чува. Надо, во-первых, чува. Минимально. Раскаяться в том, что сделал. Это обязательно. Сожалеть, что я это сделал. Это было плохо. Мне больно, мне стыдно, мне плохо. Второе, это отстраниться сейчас, перестать это делать. Третье, взять на себя, что я больше так делать не буду. Это тоже очень важно. И есть четвертое, надо исповедоваться. Не попу, не раввину. Надо исповедоваться, Богу надо исповедоваться. Обязательно, Богу. Исповедоваться, вслух произнести. И наоборот, написано так, чтобы никто не слышал. Нельзя у нас у евреев, чтобы кто-то кругом слышал мои грехи, потому что когда кто-то... А почему нельзя? Что там плохого? Да. В этом есть некая наглость такая, когда я кому-то рассказываю и не стесняюсь этого. Конечно, надо стесняться всех своих преступлений, недостатков. Вот. И только перед Творцом, но перед Творцом надо прямо конкретно сказать, я сделал так-то и так-то, я прошу прощения. Я беру на себя, что я больше этого делать не буду. Я очень сожалею. Вот. И говорят все великие комментаторы. Уровень вашей чувы будет настолько, насколько глубоко будет ваше раскаяние. Да? Ну, вы знаете, как вот пошел ребенок там, да? Там. Ну, папа, ну ладно, все, ну больше не буду, все.
Там. Я обещаю.
Да, все, я тебе обещаю. Все. Ну ладно, давай уже это, давай. Все. Или там приходит, ну, да. А есть, который прямо рыдает такими слезами, что прямо, растопил тебя прямо на месте, как сливочное масло, растопленное на месте. Прямо уже так. Ты уже сам боишься, что он вообще, боже мой, как он дошел до таких дел. Ты уже сам боишься, что ты его хотел наказать. Уже самому страшно, чем ему. Да? То есть, все зависит от уровня нашего вот этого, как сказать, внутренней боли, внутреннего осознания того, что мы натворили, как глубоко, как вот это все, да? Миумка да либо, то есть такие выражения. Это раскаяние. И вот. Так вот, как уничтожить этого ангела? Первый вариант – это сделать чуву. Как сделали чуву – все, он исчезает. Второй вариант. Ну, я не хотел вас пугать, но все равно вариантов других нет. Либо сами делаем чуву, либо он надает нам по одному месту. Вот. Всевышний пошлет грешнику страдания. И своими страданиями искупит вину насильно. Третий вариант, а я уже сейчас заканчиваю. Всевышний пошлет ему смерть и отправит геном, где и взыщет с него. Вот. Ну, одно страшнее другого, но все в наших руках. Мы можем избежать этого тяжелого исхода, да? И завершаем. Я уже перешел время, да? Когда Каин после совершенного... Все помните историю с Каином? Убил брата. Ужас. Каин после совершенного убийства брата был наказан Творцом. И он спросил у Творца. У него есть такая фраза. Ну вот прямо вот та самая фраза говорит Рамак. Гадоль авони менсо. Неужели мой грех настолько велик, что ты не можешь его нести? Вау. Что значит нести? Говорит Рамак. Ты не можешь ангела этого греха потерпеть. Что ты взыскаешь меня сразу? Каин сказал, весь мир ты можешь терпеть и кормить, а мой грех разве настолько тяжел, что ты не можешь вытерпеть, пока я не сделаю подобающую чуву? Из этого, как мы сказали, у нас всегда результат. Мы обязательно из этого должны выучить для себя. А что из этого поведения Бога невероятного? Да, мы учим для себя. А это самое сложное. Необходимо осознать, насколько важно воспитать в себе это необыкновенное качество терпения. Даже если вы все еще ощущаете на себе последствия поступка, совершенного против вас человеком, которому вы сделали много добра, нужно взять себе в руки и стерпеть эту несправедливость, пока тот не справится сам. Вы понимаете, о чем идет речь? Не понимаем, да? Ну, в смысле, понимаем, но не понимаем. Мы понимаем, как это на словах, но не понимаем, как это на